говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Скажите консультанту у банкомата, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес Православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Благодарим вас!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. Телефон в студии 959-59-39. И сегодня нашу передачу я хотел бы посвятить героям войны, которую когда-то Александр Трифонович Твардовский в своем стихотворении назвал «Незнаменитой, на незнаменитой той войне». Мы сегодня с вами поговорим о советско-финской войне, о которой очень много лжи, много очень мифов создано, причем мифов таких нехороших, к сожалению, не утвердили в сознании нашего народа. Но мне в начале передачи хотелось бы сказать о том, что приняты поправки, и для нас очень важная поправка, о которой мы, ну, лет, наверное, с 93-го года мечтали, чтобы эта поправка прозвучала. Мы не думали, что она прозвучит как поправка, но хотели, чтобы на государственном уровне это признавалось. Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство. И вот мы с вами увидели в последний месяц, как наших либералов, скажем так, как их о том, что Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалу и веру в Бога. Как их просто, вот знаете, как бесов буквально, стало им плохо, завизжали, заверещали, потому что слово о том, что российский народ сохраняет веру в Бога, для них это просто страшный удар. И, конечно же, второй для них удар, самый важный, как мы наблюдаем по этой истерике в либеральных СМИ, это признается, браком признается только союз мужчины и женщины. Это очень важные сейчас поправки. Мы можем говорить о социальных каких-то правовых аспектах, но это очень важно, потому что утверждается это фактически идеология нашего государства. Вера в Бога, преемственность развития российского государства. Мы сохраняем память предков, их идеалы сохраняем. И еще очень важная поправка, против которой тоже они, скажем так, выступали очень яростно. О русском народе. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык, как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации. Прошлый эфир как раз этому посвятил, почему русский мир, русская цивилизация была построена на вере православной, на русском архетипе сознания русского народа. Удалось объединить множество народов, многонациональный народ, союз равноправных народов Российской Федерации. Это все только благодаря вере православной. Ну и, конечно же, память наших предков. Предки все верили в Бога. Можно сказать, что вот этот короткий промежуток, начиная не с 17-го года, а с предреволюционных, наверное, с конца 19 века, когда люди отходили от веры в Бога, он и привел к очень страшным испытаниям, трагическим 20 века. И вот в это воскресенье, братья и сестры, мы с вами будем совершать празднование в честь Державной иконы Пресвятой Богородицы. И в календаре даже сказано, что на субботу, на 1 марта, будет перенесена, может быть перенесена с воскресенья 2 марта, полилейная служба в честь иконы Божией Матери, именуемой Державной. При этом заупокойная служба в данную субботу отменяется. Вот мы знаем, что в некоторых храмах и будет совершаться богослужение в честь иконы Божией Матери, именуемой Державной. И мы с вами все будем в этот день петь с особым чувством слова Акафиста, Царицы Небесной, припев Акафисту Державной иконе Божией Матери. «Радуйся, Мать Божия Державная, заступница усердная рода христианского». И написан этот акафист был святым патриархом Тихоном в трагические дни, потому что, знаете, нам пытались навязать мысль о том, что Россия возникла в 93-м году, молодое государство, это ложь. И мы с вами сегодня, когда говорим о сильной президентской власти, мы понимаем, что парламентская республика приведет Россию к катастрофе. Что такое парламентская республика? Это либеральная затея, за которой в 17 году стояли старшие братья российских либералов по масонским лужам, по французской, английской. Вот эта либеральная затея в считанные месяцы довела Российскую империю до краха. А затем эту всероссийскую говорильню, как ее называли, разогнали большевики, учредительное собрание. Но страна была вернута в страшную, братоубийственную, очень ожесточенную гражданскую войну. А вот при власти самодержавных государей российское государство поступательно росло в течение столетий и укрепляло свою мощь. И вот сейчас, кстати, когда возмутились некоторые поправкой, по которой Владимир Владимирович Путин может и в 2024 году избираться. Вот странно, что коммунисты некоторые возмутились. А ведь коммунисты восхищаются успехами и стремительным развитием Китая. А в Китае разве действует навязанная нам модель западной демократии с ее многопартийностью, предвыборными шоу? Нет. В Китайской Народной Республике председателю Компартии Китая последовательно передает власть своим преемникам. Например, председатель Ху Цзиньтао, он передал власть Цзян Цзиньминю, который был вице-президентом в его правительстве. А председатель этот Цзян Цзиньминь передал власть нынешнему руководителю Китая Си Цзиньпиню, вице-президенту своего правительства. То есть власть передается преемственно. Это единая стратегия осуществляется развития страны. А что такое два срока по 4 года на посту главы государства? Это модель, которую американцы нам навязали в 93-м году. И вообще во многих странах она действует. Первые 4 года президент входит в дела и только начинает в чем-то разбираться, как ему надо готовить. Наступает время, тут же ему надо уже к следующим выборам готовиться. И в этих условиях невозможно твердо определить стратегию развития. Вот задумаемся, вот сегодня, если бы, допустим, кто-то Путина сменил на его посту, мог бы этот человек на равных общаться с тем же Си Цзиньпинем, а с Эрдоганом, который сейчас приехал, и Путину удалось его сломать. Кстати, когда Эрдоган кричал: «Путин, убирайся с моей дороги», а приехал к нам, посмотрел, посидел в зале с мрачным лицом, где на него со статуей императрицы Екатерины Великой взирала сурово, посмотрел на часы, на которых они сидели, президенты, на фоне глава Турции и России, на фоне часов, на которых наши войны переходили через Балканы. Посмотрел и совсем смирился. Но это не значит, что там все прекратилось. Он, конечно, этот новоявленный султан не смирится, но, во всяком случае, удалось отстоять. А вот как бы новый человек мог бы так с ним разговаривать? Дело в том, что известны, как и Путину, и некоторым другим лидерам, известны пружины многих событий, происходящих в мире. Эти пружины, этих событий, они надежно скрыты от посторонних глаз и от наших с вами. А Путин не первый год в этом разбирался. Он накапливал опыт. Мы помним, как у него ошибки были, когда он надеялся, что можно договориться с Западом. Так что, братья и сестры, не надо об этом думать, но скажу, что наше будущее, судьба России зависит не от выборов, хотя мы, надеюсь, придем и поддержим поправки, которые особенно важная поправка, мы о ней говорили, которая касается суверенитета нашего государства, когда приоритет международных законов мы отбрасываем. Это действительно полная независимость. И все будет зависеть не от выборов, а от нашего молитвенного обращения к небесным заступникам России и к державной Царице Небесной, Пресвятой Богородице. Ну, а сегодня мне хотелось бы сказать о том, как преемственность, память предков и как преемственность российского, в развитии российского государства, она ведь не только на уровне каких-то государственных решений. Прежде всего, и мы говорили об этом 23 февраля с моим другом Виктором Николаевым, о том, что преемственность подвига существует. И 23 февраля это не день там, образования Красной Армии, а это день защитника Отечества. И преемственность подвига существует всех защитников Отечества, воинов, которые сражались под Полтавой на Бородинском поле. Великую войну, так называли Германскую войну тогда, Вторую Отечественную Великой войной. И воинов-победителей, которые сражались в Сталинграде, в Курской дуге, а потом подняли знамя победы над Берлином. И мы вспоминали на днях с вами, братья и сестры, 20 лет прошло со дня, когда свой великий подвиг совершили десантники Марка Евтюхина, подполковника Марка Евтюхина, псковские десантники 6-й роты. Это великий подвиг, и тем более этот подвиг важен, что был совершен в годы, когда в стране просто свирепствовала эпидемия пострашнее коронавируса, эпидемия предательства и измены. И вот простые русские ребята, они 90 человек, Марк Евтюхин, Александр Достовалов, который пробился к ним на выручку, чтобы вместе с ними погибнуть, они совершают великий подвиг. И я уверен, что они в небесном строю воинском вместе с защитниками Сталинграда. Кстати, их удивительно изобразилось. Если помните, страшный суд был в музее вооруженных сил, выставил покойный тоже наш друг, царствие ему небесное, Павел Рыженко, выставил свою работу «Страшный суд». И вот у него там изображены были среди праведников и воин Евгений Родионов. Были изображены и бойцы, которые возлагают Красной Армии, которая над Берлином флаг, и воины-дружинники Александра Невского. Удивительная, очень мощная работа, икона и мысли очень глубокие у Павла Рыженко. Да, ну вот, братья и сестры, я хочу вспомнить, что 10 марта был совершен подвиг, о котором многие с вами, многие из нас, многие, наверное, не помнят. Это был подвиг эскадренного миноносца «Стерегущий». Дело в том, что 26 февраля по церковному календарю 1904 года два миноносца, решительные «Стерегущий», возвращались из разведки в Порт-Артур. И столкнулись, они выполнили свою задачу, столкнулись с четырьмя японскими эсминцами. И вступили в неравный бой, стараясь прорваться в порт. Решительный один миноносец, это удалось, хотя капитан Бассе был ранен. А весь огонь противники сосредоточили на «Стерегущем», и бой под командой лейтенанта Сергеева продолжался около часа. Эскадренный миноносец потерял ход, но огонь не прекратил. И «Стерегущий» в неравном бою нанес серьезные повреждения двум японским эсминцам. В один из них 27 снарядов попало, то есть они очень храбро и умело сражались. Но после того, как на «Стерегущем» вышла из строя вся артиллерия, через подводные пробоины вода стала поступать внутрь корпуса, погиб командир корабля, почти весь экипаж, 4 человека осталось, 2 из них тяжело раненые. И японцы пытались его взять на буксир и увезти с собой, как трофей, как приз. И тогда, в это время, адмирал Макаров, решительный, прорвался в Порт-Артур, вышел на помощь на крейсерах «Новик» и «Баян», а «Стерегущий» этого не знал. И когда услышали наши два матроса речь на японскую на родном корабле, они открыли кингстоны и затопили «Стерегущий» вместе с собой. И вот этот подвиг, о котором мало кто сейчас помнит, Ну, в 11-м году тогда в Петербурге установили памятник стерегущему. Он и при советской власти уцелел. И вот мне хотелось бы, чтобы мы, говоря о преемственности истории, с вами сейчас отдали дань памяти и вспомнили подвиг моряков стерегущего. Вспомнили там удивительные слова. Командир прокричал: «Ну, ребята, для вас не взойдет уж заря. Героями Русь ведь богата, умрем же и мы за царя». Ну, услышим сейчас, братья и сестры, эту русскую песню, которую наши деды все знали. «Гибель стерегущего». Дорогие братья и сестры, мы услышали эту старинную песню, посвященную русским героям. Да, пришла записка, что я ошибся, поправка не принята, еще не было референдума. Но я почему-то, мне кажется, что когда мы с вами придем, мы проголосуем за то, чтобы наша страна получила полную независимость, проголосуем за то, чтобы был союз мужчины и женщины, только браком признавался, что так страшит всех либералов и наших врагов, которые на официальном уровне сказали, что Россия таким образом угрожает европейским ценностям. Представляете? То есть союз для них, сохранение России традиционных христианских ценностей, вообще человеческих ценностей, для них это угроза, для нынешней этой, не знаю, как назвать, всемирного Содома, который пытаются навязать, что ли, людям. И, конечно же, проголосуем за то, что что Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передав нам идеалы, веру в Бога, а также преемственность. Кстати, помните, я говорил в передаче, как один из судей Конституционного суда, некий господин Ироновский, как выяснилось, он ни разу не судьей нигде не работал, как он туда попал, он однокурсник президента Медведева бывшего. И вот его возмущало, что Россия признается правопреемником СССР на своей территории, а также в отношении членства в международных организациях, предусмотренных международными договорами, обязательств и активов за пределами страны. Говорил, что мы не должны, но при этом он утверждал, что мы должны всем платить, каяться за грехи перед всеми и платить. Тоже известная позиция наших либералов. Но этого, конечно, не будет. Но если говорить о преемственности, то мне сегодня хотелось бы сказать о той войне, которая закончилась, незнаменитой войне, которая закончилась 80 лет назад. В прошлом году, 13 ноября, исполнилось 80 лет, как началась Советско-финская война. Я обещал, но я болел тогда, обещал одной монахине, у нее отец погиб на Советско-финской войне. Я обещал сделать передачу об этой войне, но вот делаю сейчас к 80-летию окончания этой войны и победы. Хотя либералы утверждают, что Советский Союз чуть ли не проиграл в этой войне, не потерпел поражения. Понимаете, самое страшное, что для большинства наших соотечественников эта война остается незнаменитой и малоизвестной сегодня. Хотя в годы, ну, почему в советское время о ней мало говорили, это отдельный разговор. Ее затмило и сражение Великой Отечественной войны. А в годы перестройки либеральный агитпроп, он потрудился очень, изрядно потрудился, чтобы убедить нас в том, что кровожадный тиран Сталин, побуждаемый имперскими амбициями и желанием нести на штыках всем народам идею мировой революции, коварно напал на маленькую демократическую мирную соседнюю страну. Вот якобы гордые свободолюбивые финны отстаивали свою независимость, сорвали, значит, планы жестокого тирана. И, ну, а потом Советский Союз все же числом задавил маленькую Финляндию. Вот я хочу, братья и сестры, сказать, развеять этот миф о том, что числом задавили Финляндию. По официальным финским данным, количество финских войск, участвовавших в зимней войне, 256 тысяч, а советских – 425 тысяч. А если учесть, что по уставу в наступлении должно быть соотношение наступающих и обороняющих 3:1, а при штурме серьезных укреплений, как, вот, например, линия Маннергейма, 5:1, то числом никак мы не могли финнов задавить. Но к февралю 40-го года, вот действительно 80 лет назад, мы сосредоточили 800 тысяч. Но и финны мобилизовали, поставили под ружье 500 тысяч. Так что, ну, никак не получается задавить, да? Но последние годы, отрабатывая западные гранты, или руководствуясь искренней ненавистью, как они говорят, проклятого советскому прошлому, во многих СМИ авторы обличали эту якобы никем не спровоцированную агрессию. Но давайте обратимся к истории. Дело в том, что в 1931 году Сталин в своем выступлении сказал, что страна отстала от Запада на 50-100 лет, и нам необходимо преодолеть это отставание за 10 лет, иначе Советский Союз сомнут. А понимаете, страна была же разрушена после многолетней братоубийственной гражданской войны, крушения Российской империи, разорена была и разгромлена. Разрушена промышленность, страшные потери научные школы понесли, погибли, эмигрировали, вынуждены были уйти многие ученые, инженеры. А опытный образованный офицерский корпус императорской армии в большинстве заменили красные командиры, а у них ведь весьма своеобразный был опыт гражданской войны. Им требовалось еще очень хорошее военное фундаментальное образование получить, для этого нужно было время. И мы с вами не знаем, что в 20-е годы Красная Армия уступала по своим боевым возможностям армии Польши и Румынии, не говоря уже о вооруженной до зубов Японии. И вот, наверное, мало кто знает, что был такой план Гофмана. А дело в том, что план Гофмана, он предусматривал 20-е годы. Английские, французские, германские военные разработали этот план в 26-27 году. И должно было быть нападение на Советский Союз в двух направлениях. Разгром большевиков и расчленение страны. А план удара на северном направлении строился, исходя из соображений о уязвимости Ленинграда. Финляндия должна была стать плацдармом. Кстати, о Финляндии. Финляндия вообще удивительная страна. Ведь такой страны не было. Это была шведская колония. До 18-го года такого государства вообще не существовало никогда. Были завоеваны шведскими рыцарями в результате крестовых походов в 13 веке земли, на которых языческие племена суоми и тавастов жили. И она была обычной провинцией шведского государства. Государственным языком был шведский. Шведы были правящим классом, как, кстати, немцы в Исландии или Финляндии. А на финском только крестьяне говорили. И вот Финляндия входит в состав Российской империи в 1809 году, по итогам последней русско-шведской войны. А знаете, как называют Россию, да, либералы, коммунисты называли? Тюрьма народов. И в России Финляндия становится Великим княжеством финляндским. Впервые обретает свою государственность. С собственной исполнительной и законодательной властью. Там сейм был в Финляндии. Финский язык стал государственным наряду со шведским. Они даже в 1860 году свою валюту получили, финскую марку. Воинская повинность на финнов не распространялась. Представляете, да? За 100 лет с небольшим лет пребывания в составе России, с бывшей глухой шведской провинции, она становится государством со всеми атрибутами. Причем льготы были необыкновенные. Налоги тратились только на местные нужды. Ну, долго говорить не будем. Имперские власти старались не вмешиваться в местные дела. Мало того, им при государе Александре I Выборгскую губернию включили в состав Великого княжества Финляндского. Представляете, что они получили, да? Вот такая была у русских царей колониальная, так называемая, политика. И вот в 1917 году Финляндия получает независимость из рук большевиков. И знаете, что они делают, да? Они сразу начинают строить Великую Финляндию до Урала. Во-первых, была резня, о которой мало кто из вас знает. Когда, во всяком случае, я рос, с Финляндией были хорошие отношения, никто не вспоминал. А они устроили в Выборге этническую чистку. Причем не только красных, а просто русских. И своих коммунистов красных, но и всех русских заодно истребляли. И, ну, нам легко это представить, потому что мы вспомним, как развалился Советский Союз и как в объявившей о независимости демократической Грузии после 1917 года принялись наводить порядки в Северной Осетии и Абхазии грузины, да? И точно так же двинулись они усмирять осетин, абхазов. И вот финским националистам в 1917 году показались тесными границы Великого княжества финляндского. И они вторглись в Советскую Россию, но об этом не будем долго говорить. У нас звонок, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Александрович. Здравствуйте. Это Леонид говорит.
Да, здравствуйте, Леонид. Великим постом вас. Да, спасибо. Вот. Да.
Я хотел сказать про спасибо, что вы вот так освещаете советскую историю, но у меня есть вот тут небольшое возражение. Вы, наверное, помните из школьной программы, какое место занимал уже Советский Союз после второй пятилетки по уровню ВВП? Можете сказать?
Ну, точно.
Второе место. Да, он уже занимал второе место. Это после гражданской войны и прочее. То есть через 36 лет, можно сказать, после окончания гражданской войны мы запустили уже первый спутник.
Да, ну...
И пройдя еще Великую Отечественную войну. Теперь смотрите.
Да, да.
Про Китай вы взяли пример, да? А сейчас Китай уверенно вышел на второе место. И вопрос второй. Какое место Россия сейчас занимает по уровню ВВП? Сразу отвечу, 13-е место. И после вот позавчерашнего обрушения... нефти, ну, прогноз такой будет 15-16 примерно занимать. Вот неизменность вот курса приводит, в общем-то, к такому. Мне просто стыдно даже иногда бывает. Вот. И по поводу Турции. Алло.
Я понял, Леонид, да.
Еще по поводу Турции можно я скажу?
Да, да.
Вот. Ну, понятно, что они очень сильно зависят от нас. У них здесь и строительные фирмы, и там колоссальный туристический поток. Очень, у них очень много, они экономические, они на что угодно пойдут, чтобы... У них и так положение сложное. Вот, когда вот я видел, как, извините, их беспилотники уничтожили 8 панцирей наших, мне тоже стало немного стыдно, понимаете?
Ну, скажу вам, во-первых, если говорить о Турции, там некоторые не панцири были уничтожены, а макеты некоторых панцирей, которых беспилотники были многие. Они потеряли ударных беспилотников, Анка называется у них, это птица, и несколько, там, 12. Там, они же вступили в войну, в общем-то, вероломно. А скажу, в защиту сирийцев, главные силы сирийцев были на юг провинции переброшены. И быстро очень наши советники среагировали, потому что не ожидали. Они в сирийцы окапываться не хотели, в общем-то, маскировкой заниматься. А через 2 дня все наладилось, и... как это называлось, беспилотники стали падать просто на землю. Турки понесли очень серьезные потери. Эрдоган вначале требовал, чтобы к нему в Турцию приехали Меркель, значит, Макрон и Путин. Ну, Путин объяснил, что у него вообще не предусмотрено. Тогда Эрдоган требовал встречи в Сочи. Ему сказали, что Путин может выделить время только в Москве. Он прилетел в Москву. И сейчас, Леонид, осталось две трассы, которые требовали. Эрдоган же требовал отойти сирийским войскам. А две трассы стратегические, М5 и М4, М5 осталось под контролем сирийцев, а М4 сейчас наши вместе с турками будут патрулировать. Так что это большое. Турки потеряли большие, понесли большие потери. Множество потеряли техники, и Эрдоган уступил, потому что были найдены в Москве очень веские аргументы. Но это не значит, что он уступит. Но 8 панцирей, вы не переживайте, вообще надо смотреть. Эрдоган объяснил, что они сирийцев уничтожили, наверное, больше, чем вообще сейчас есть у Асада в этой провинции войск. Так что не надо переживать, но война идет тяжелая. За Эрдоган. Американцы с радостью так наблюдали, как Эрдоган со своими амбициями пытается восстановить, оттяпать север Сирии. Но поверьте, авторитет у наших военных на Ближнем Востоке очень большой. И если бы так уничтожали наши панцири, и такие потери, как говорит Эрдоган, были нанесены, он бы не отступил. А он выходил с очень кислым лицом после переговоров и пошел на все уступки. Так что, ну, это так. Советский Союз после второй пятилетки, ну, Сталин говорил, когда еще о том, что нам надо пройти за 10 лет, иначе нас сомнут, он, конечно, сделал все, весь народ, огромные жертвы были. Но я скажу, как наши антисоветчики говорят, что это вот путем ГУЛАГа и прочего, нет, было... И были и жертвы, конечно, и заключенные строили Беломорканал, но просто так не построишь. Был огромный энтузиазм, это правда, об этом все свидетельствуют, об этом энтузиазме. Не у всех, конечно, но поверили в эту идею и страну, вот подвиг. То, что мы к 41-му году получили такую военную промышленность, это подвиг народа. Но это и подвиг руководства страной, кстати, что бы ни говорили. Ну вот, ну вернемся к Финляндии. Дело в том, что Россия к 17-му году владела всей Прибалтикой, Великим княжеством Прибалтийским. И наши батареи стояли на северном берегу Финского залива, потому что там была крепкая база Балтийского флота. А после развала мы потеряли эти базы, позиции. Южный берег за Эстонией, северный за Финляндией. Балтфлот был заперт, блокирован в Кронштадте. Понимаете? А Александр I называл Финляндию крепкой подушкой Петербурга. И Финляндия тогда была явно враждебной страной, не буду приводить все сведения, все понимали, что Финляндия – это враждебно. И вот в плане Гофмана было сказано, что стратегический Ленинград – идеальная оперативная цель. Расстояние от него до границы на юге, границы с Эстонией – 12 километров, на севере границы Финляндии – 35 километров. Понимаете, да? Что было наши противники, что собирались. И вот с финнами начинают переговоры. Причем переговоры шли больше года. Они начинаются, эти переговоры, с апреля 1938 года проходили до ноября 1939. Больше года, представляете? Причем им предлагали уступки, удивительно, перенести границу на 90 километров от Ленинграда, а им отдавали земли в Карелии. Ну, там еще Россия просила некоторые уступки базы для на полуострове Ханко. Но причем Карл Маннергейм, он же удивительный человек был, светский генерал, полководец Первой мировой войны, кстати, очень хорошо, храбро сражался. Он узнал о переговорах, предлагал правительству уступить Москве, он уговаривал обменять не только запрошенные острова, но и территории на Карельском перешейке. Он военный человек, он понимал, что... Опасения Москвы вполне обоснованы, и Советский Союз выдвигает приемлемые условия. Он даже предлагал, он непримиримый, убежденный враг большевизма, уговаривал не воевать с Россией, принять условия Москвы. Причем предложил себя финскому правительству в качестве ответственного за обмен территорий. Ну вот к нему не прислушались. Да, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Помощи Божией, Виктор Александрович.
Спаси Христос.
Помню вас по... Александрову мы присоединились.
Да,
коротко, помощь вам, предыдущему звонившему. Вот русская пословица: одним махом семерых убивахом. Это Эрдоган. Повреждены два панциря, восстанавливаются. Да. А 8 это у Эрдогана в глазах.
Конечно, спасибо за ваш звонок. Но я думаю, что так и есть, идет информационная война. Но, кстати, я только добавлю, что Эрдоган запретил в соцсетях распространять информацию о погибших. Ну, там они, конечно, очень переживали в Турции, когда накрыли их штаб, там погибло то ли 35, то ли 55 офицеров высших. Ну, скажу, что наши спрашивали. Турки же сражали в боевых порядках Бармалеев. А наши запрашивали трижды. Говорят, ваши там есть? Они говорят, нет, нет, наших там нет. Ваши там есть? Нет, нет. Ну, тогда мы не виноваты. И уничтожили их командный пункт. Они считали, что он очень углубленный, значит, его не достанут, и поэтому переживали. Надо все просто вести честно с русскими, как призывал Бисмарк и многие другие, и тогда все будет хорошо. Ну вот, а финны, как это война, почему они не прислушались к Маннергейму, финское правительство? Потому что снова англичане. Она, Молотов тогда сказал, что финнов подстрекают другие страны, Финляндию. Они были уверены, что Англия и Франция обязательно вступят в войну на их стороне. А в Англии разрабатывал план атаковать Россию, должны были с двух направлений, разрабатывался с юга удар по нефтепромыслам Баку, одновременно удар с севера. Ну, что, знаете, в конце концов, Сталин проявлял невиданное терпение для себя. Ну, год шли на уступки, на разные уступки шли, а потом сказал. И вот я только задаю вопрос всем, кто считает, что война была не спровоцированной. Вот нужно было, когда 35 километров границы до Ленинграда от Финляндии, нужно было обеспечить безопасность. И вот Сталин, в конце концов, сказал, не выдержал. Ленинград расположен в 32, даже он сказал, километров от границы. Поскольку мы не можем передвинуть Ленинград, мы передвинем границу, чтобы его обезопасить. По-моему, вполне разумное решение. И, кстати, Маннергейм говорил, что первый раунд был за нами, мы смогли подготовиться, а там была линия Маннергейма. Это очень мощное укрепление. Я вот сегодня не успею об этом рассказать, наверное. Там очень сложно. Вообще война начиналась для нас неудачно, потому что после разгрома японцев финнов недооценили. Хотели справиться только ленинградским, силами Ленинградского округа. Кстати, Борис Михайлович Шапошников, который, ну, он тоже полководец, награжден был орденом Святого Георгия 4-й степени, и он знал Маннергейма, он предупреждал, что война будет сложной. Он говорил, Маннергейм – гений обороны. Потому что он в годы войны германской был командиром корпуса, проявил искусство военачальника при ведении активной обороны. Ну, а Сталин попросил его деликатно, Шапошникова, в отпуск, отправили на это время, думали, что война будет короткой. И вот бои в условиях лесисто-болотистой местности, в условиях зимней тайги, глубокий снежный покров высотой в 1,5 метра. В середине декабря морозы под 40 градусов. Финны были отлично подготовлены. Действительно, две дивизии понесли они в этих лесах, на узких дорогах. Это была большая, серьезная ошибка. Они понесли большие потери. Удалось разрезать эти дивизии ударами из лесов флангов. Ну, не буду углубляться, потом, может быть, как-нибудь большую передачу об этом с подробностями надо будет рассказать. Но что интересно, и понесли потери, линия Маннергейма была очень мощной. Чтобы представляли, что такое линия Маннергейма, я приведу слова инструктора бельгийской армии, который линию Мажино строил, генерала Баду. Говорю, нигде в мире природные условия не были так благоприятны для постройки укрепленных линий, как в Карелии. На этом узком месте между двумя водными пространствами, Ладожским озером и Финским заливом, имеются непроходимые леса и громадные скалы из дерева и гранита, а где нужно, из бетона, построена знаменитая линия Маннергейма. Величайшую крепость линии Маннергейма придают сделанные в граните противотанковые препятствия. Даже 25-тонные танки не могут их преодолеть. В граните финны при помощи взрывов оборудовали пулеметные орудийные гнезда, которыми не страшны самые сильные бомбы. Там, где не хватает гранита, финны не пожалели бетона. Понимаете, что такое была линия Маннергейма, да? Она простиралась на огромное расстояние. В полосе обеспечения только 220 километров проволочных заграждений было. 80 километров противотанковых гранитных надолбов. И, конечно, мы несли потери, когда началось неподготовленное наступление, несли серьезные потери. Ну вот, проволочная сеть доходила до 45 рядов в некоторых местах. И действительно, это было очень мощное укрепление. Вот есть такой перебежчик Резон, который себя Суворовым назвал. Но он работал в английской Ми-6, и тогда компьютер новый, мощный появился, который прогнозировал боевое действие. И вот он задал этому компьютеру все условия, в которых необходимо было прорвать линию Маннергейма. Красной армии необходимо было воевать. А компьютер упорно отвечал, что воевать в таких условиях невозможно, задача невыполнима. Этот Резон условия менял, выбиралась очень низкая температура, болотистая местность. А современный компьютер выдал лишь одно решение. Для прорыва линии Маннергейма необходимо произвести 3 тактических ядерных удара. Тактических ядерных ударов, понимаете? А штурмовать было необходимо, потому что англичане действительно и французы уже готовили. Финнов сражался 12-тысячный шведский корпус, шведских добровольцев. Они готовились, англо-французский десант планировал, все. Планировали высадить печенеги Петсама. Они Мурманскую железную дорогу хотели захватить. И вот надо было заканчивать. И надо вам сказать, что в декабре бесплодные попытки прорыва линии Маннергейма прекратили. И вообще, надо сказать, что русские всегда умели учиться на своих ошибках и после этого бить любого неприятеля, что когда-то замечательно продемонстрировал в Прибалтике Петр Великий. Первый штурм на Рване удачно, а потом была Полтава. И созданы были полигоны, на которых разработаны были инструкции для прорыва линии обороны, и на полигонах этих проводились учения. Готовили штурмовые группы. Ну, в общем, не буду подробно рассказывать. Я просто скажу вам, что был такой стокгольмский корреспондент Джеймс Олдридж, американец. Он в своей статье описывал первые неудачи Красной армии, а потом спрашивает, делали ли русские успехи. Отвечает, да делали очень быстро, так быстро, что до окончания войны достигли уровня, который поражал финнов и который в результате привел к зажатию обороны финнов. В течение 3 месяцев Красная армия стала совершенно иной, чем та колеблющаяся масса, которая сначала вторглась в Финляндию. Так вот, братья и сестры, я вот скажу то, что мало кто знает. Это было всего... Финская война всего через 2 года началась после реформирования Красной армии. До 1936 года Красная армия формировалась по милицейскому принципу территориальному. Знаете, что это такое? Это части кадрированные. Там 12% боевых, остальные на сборы призываются. Можно было боевую слаженность, можно было обучить войска. И через 2 года мы прорываем всего лишь. После этого Финская война, и мы прорываем линию Маннергейма. Кстати, вот как раз я не буду рассказывать, но могу сказать, что замечательно обучились, и это была блестящая операция по прорыву линии Маннергейма. Финны не ожидали, сам Маннергейм не ожидал. И жалко, что нельзя подробно рассказать, но как-нибудь в большой передаче записной, может быть, расскажу. И 3 марта вот наши войска вышли к Выборгу. Это второй по значению город Финляндии в то время, и начали охват с 2 сторон. А после падения Выборга путь к столице Финляндии, Хельсинки, для советских войск был открыт. И они оказались, финны, перед угрозой полного уничтожения. Маннергейм доложил правительству, война проиграна. И они в панике стали вызывать к своим покровителям. Швеция заявила тут же о своем нейтралитете, Норвегия присоединилась. Ну, а Англия и Франция, они по своей привычке посоветовали финнам держаться до конца, сражаться с большевистской агрессией. Ну, помощь отказались предоставлять. И вот самым упрямым... То есть в войне они не захотели, они хотели, чтобы финны были только пушечным мясом. И вот самым упрямым финнам стало ясно, что Финляндия на грани военной катастрофы. И они запросили мира. Выступила посредником Швеции. Ну вот, мир был в итоге подписан. Итоги войны, о которой наши либералы говорят, что это чуть ли не проигранная война с Советским Союзом. Вот 8 марта 13-го был мирный договор подписан. Начались переговоры. Все требования выполнили. Отказались в пользу Советского Союза от города Выборг с Выборгским заливом. От западного северного побережья Ладожского озера. СССР получил полный контроль над акваторией Ладожского озера. Отодвинули границы в Карелии. А помните, их уговаривали принять наше предложение в два раза больше земли получить в Карелии. Что интересно, что Финляндии предлагали тогда еще в 1939-м денежную компенсацию. И они вспомнили об этом на переговорах. И привели в пример Петра I, который отдал в Швеции 2 миллиона талеров за отвоеванную Прибалтику. На что Молотов ответил: пишите письмо Петру Великому. Если он прикажет, то мы заплатим компенсацию. Так вот финны получили такой ответ. Ну и что мы получили, братья и сестры, в результате этой войны? Ну, во-первых, к России, к Советскому Союзу отошел полуостров Рыбачий и Средний. Это в 1941 году помогло нам удержать границу, отбив все попытки германских войск прорваться к Мурманску. Они же хотели захват Мурманска, да, с незамерзающими портами базы Северного флота, выход на Карельскую дорогу, не удалось ничего. Рыбачий, помните песню, да, «Прощайте, скалистые горы», на подвиг зовет, но радостно встретит героев Рыбачий, родимая наша земля. Но главное, была обеспечена безопасность Ленинграда, нашей второй столицы, северной столицы Российской империи. Советский Союз укрепил свои позиции на Балтике. Это была важнейшая задача Зимней войны. Обеспечена безопасность Ленинграда. Вот представим, как разворачивались бы боевые действия, если бы граница проходила в 20 километрах от Ленинграда. Если бы германские и финские войска трагическим летом 1941 года наступление начинали с этого рубежа, устоял бы город. А если бы врага остановили, то не существовало бы знаменитой дороги жизни, проложенной по Ладоге, потому что западные и северные побережья по-прежнему принадлежали Финляндии. А если бы не устоял Ленинград, то мощная группировка германских войск «Север» фон Лиеба осенью 1941 года наступала бы на Москву одновременно с группой армий центра фон Бока. Представляете, что бы это было? Устояла бы Москва. Но врага остановили в стен северной русской столицы. И в том, что это удалось совершить, заслуга героев, сломавших линию Маннергейма 80 лет назад, в той войне, которая до сих пор у нас остается незаменимой. Ну, а Ленинград, братья и сестры, они, я могу приводить много цитат финских, немецких. Гитлер же не собирался оставить. Финны хотели, чтобы мы оставили город. А Гальдер записал непоколебимое решение фюрера сравнять Москву и Ленинград с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов, которые в противном случае мы потом вынуждены кормить в течение зимы. Задачу уничтожения городов должна выполнять авиация, для этого не следует использовать танки. А финнам тоже, вот Гитлер не собирался, в одной протокольной записи сказано финнам отдавать. Ленинградскую область претендует финны, фюрер хочет сравнять Ленинград с землей, чтобы затем отдать его финнам. То есть голое место, да? И финский президент Рютти, такой он тоже говорил, что Ленинград должен был уничтожен. Имперский город, значит, да. Но, кстати, Маннергейм тогда сказал, что он не верил. Я думаю, знаете, почему он не верил в победу Финляндии во время войны? Он говорил, Германии не верил. Маннергейм, он почитал государя, царя-мучика Николая Александровича, как белый генерал, швед по происхождению. Он, видно, рассчитывал, что поднимется народ русский против власти большевиков. А когда он увидел, как русские в 1941 году сражаются, а он знал, что русского солдата победить невозможно, он очень уважал и любил русского солдата, он понял, что Германия проиграет. Кстати, Сталин Маннергейма не преследовал как военного преступника потом. Вот. Ну и они пытались наступать, финны, но в 1941 году удержали, а в 1944-м была знаменитая Выборгско-Петрозаводская операция, называлась «Четвертый сталинский удар». Их сломали очень быстро, буквально за несколько дней, но это была уже другая, это была Красная армия 1944 года, перед которой никто устоять не мог, и наши очень быстро взяли Выборг, сломали оборону. То есть в 1944-м всего за 10 дней русские войска добились того результата, который был добыт очень дорогой ценой зимой 1939-1940. Ну вот, но я, братья и сестры, что хотел бы сказать, говоря о... Ну, во-первых, это отдельная тоже тема, опыт зимней войны, который мы получили в этой войне. Там был доклад Ворошилова, и очень серьезные были сделаны выводы. Ну, во-первых... Экипировка войск, шапки-ушанки, вообще многое можно говорить. Создано специальное подразделение батальона лыжников. Помните мы хронику битвы под Москвой батальона лыжников? необходимость вывода автомобилей. Железные дороги в военное время должны работать в особом. В уставы порядке. Уставы были изменения очень серьезные. Началось обучение войск. В общем, эта война была для нас очень важной. Да, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, Александр Ильич.
Здравствуйте.
Раз Леонид, просто два момента. Во-первых, первый момент. Большое вам спасибо за рассказ о финской войне. Вы давно хотели эту тему поднять.
Да.
Вот
да.
Я все ждал, когда будет. Потому что, когда вы сказали, что я подниму эту тему, выступил какой-то историк, но он говорил, понятно, в совершенно другом ключе. Буквально на следующем часу после вашего выступления, того прошлого. Вы, наверное, знаете это.
Алло. Да.
Вот.
Да.
То есть, да, «Война не знаменитая», вы знаете, это из Твардовского.
Да, конечно.
Книжки, две строчки об СС-парнишке, что был в 40-м году убит в Финляндии на льду. Вот Александр Трифонович, мы учили это еще в начальной школе.
Да.
Но второй момент, я хотел вернуться к началу передачи. Одна поправка все-таки не прошла, ее заблокировала Дума, вы знаете, какая-то, по поводу недвижимости, там, вида на жительство, счетов наших чиновников. Ведь президент сказал, или вы выбираете служение Родине, или там вот. Ну, они это, естественно, все заблокировали. Что вы можете тоже сказать? А то хорошую поправку они отзвонили.
Что я могу сказать? Тут, по-моему, все ясно. Там такое количество людей, у которых недвижимость за границей. Но президент говорит, что вы должны выбирать служение Родине. Я думаю, от нас зависит. Я думаю, постепенно будут избавляться и от тех, кто не родине служить собирается, а пока хотя бы им запретили на государственной службе держать счета за границей, что уже хорошо. Но для меня, конечно, то, что у людей недвижимость за границей, понимаете, у государственных наших чиновников, это, ну, это невозможно вообще объяснить никакими. Да, и поэтому я с вами согласен полностью, конечно. Но почему, понятно, почему они заблокировали эту поправку. Да. Вот я хочу сказать о результатах финской войны. Но сначала, братья и сестры, просим помолиться о здравии игумена Илии, о здравии Владимира Владимировича Путина. В записке просят помолиться о здравии болящего протоиерея Александра, протоиерея Василия, тяжко болящего Иерея Павла, тяжко болящей Валентины, Екатерины Сачады, Александра, Арсения, Натальи, Вадима, Ирины Сачады, Андрея, болящего Петра, Юлии Сачады, Валентины, Натальи Сачады, Кирилла, Валерия, Виталия, Дионисия, монахини Ноны, Евгения, болящего Константина, болящего Антонины Сачады, тяжко болящей Дарьи, болящего Николая, болящей от раковицы Варвары, тяжко болящей Елены, болящей Ольги, тяжко болящего Георгия, болящей Ларисы, Татьяны, болящей Ларисы, о покоении архимандрита святейшего патриарха Алексея, архимандрита Кирилла Павлова, архимандрита Иоанна, новопредставленные Ольги, Федора, Клавдии, Вадима, Натальи, Надежды, новопредставленные Евгения, Владимира, Ольги, воина Василия, и о покоении архимандрита Даниила, новопредставленного протоиерея Матфея, новопредставленного протоиерея Всеволода. Ну, а я, братья и сестры, хотел бы, да, спрашивали о поездке к чудотворным иконам. Братья и сестры, поездка состоится 4 апреля. Это будет суббота Авкафиста, праздник похвалы Пресвятой Богородицы. Эта поездка посвящена великой святыне, к которой мы можем приложиться раз в году, иконе Матери Божией Умиления преподобного Серафима Саровского. Батюшка назвал эту икону свою «Всех радость и радость». Кто желает присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Да, о книгах спрашивали. Книгу можно узнать о книге. Александр Невский «Начало империи» тоже по этому телефону. Ну вот, понимаете, вот итоги. Либералы, они пишут, что Сталин стремился финнам идеи мировой революции нести. Но, очевидно, главной причиной войны было стремление ликвидировать на северной границе плацдарм для агрессии против Советского Союза. Вот результатом, кстати, финской войны стало присоединение бескровное к Советскому Союзу Бессарабии, которую прихватила Румыния после распада Российской империи и гражданской войны в нашей стране. И вот правительство враждебной Советскому Союзу Румынии, она была союзником Германии тогда, но оно благоразумно решило не затевать длительных переговоров. А с момента распада румыны вновь пытаются присоединить к себе Молдавию. Видите, но созданию этой великой Румынии помешало героическое Приднестровье. Но здесь мы делаем вывод один только. Как только в России начинается период нестабильности, либералы приходят к власти, в 1917 году, в августе 1991-го, тотчас же на ее окраинах возникают великие государства. То Великая Финляндия, то Великая Румыния, то Великая Грузия. Сегодня Великая Украина незалежная, которая по надусе, как когда-то превыше всего была Германия для последователей Гитлера. И фальсификация истории либеральной пропаганды заключается в том, что они рассказывают о потерях, неудачах Красной Армии и пытаются вбить в сознание утверждение, что это была позорная война, что тоталитарный Советский Союз, руководимый жестоким тираном, поделив с Гитлером Европу, ну, мы слышим это постоянно, да, напал на маленькую Финляндию, а значит, Россия должна каяться перед теми же финнами, конечно, перед невинной Польшей, да, говорили мы в прошлых передачах о этой гиене Европы, как ее назвал Черчилль. Да, ну, конечно же, Россия, по мнению этих бойцов информационного фронта, обязана просто каяться перед мирной Финляндией. Ну, конечно, перед всей остальной Европой. Но мы, братья и сестры, должны ясно заявить и четко прописать в наших учебниках истории, чтобы наши дети знали, что Советскому Союзу пришлось вести зимнюю войну 1939-1940 годов, обеспечивая свое право на самооборону. Эта незнаменитая война была частью Второй мировой, а для нас Великой Отечественной войны. И мы должны отдать должное нашим воинам, которые в суровых условиях той войны одержали победу и отодвинули границу от северной столицы нашей страны. В том, что враг не смог овладеть Ленинградом, это их заслуга. Воинов, героев той незнаменитой войны зимней. Ну, для меня это тоже я слышал, потому что отец мой первый вылет совершил на финской войне. Вот, а потом прошел всю войну Великую Отечественную. И, знаете, не было бы среди бойцов Красной Армии тех, кто был награжден 80 лет назад, если бы не было... Не носили бы наши ветераны сейчас медаль за победу над Германией, если бы медаль за отвагу не получали герои на той незнаменитой войне. Не было бы медали за взятие Берлина и победу над Германией. И в том, что в мае 45-го подняли знамя победы над Рейхстагом, это заслуга бойцов и командиров, которые 80 лет назад взломали линию Маннергейма. И они такие же герои, как и герои Брестской крепости, битвы под Москвой, Сталинграда и Курской дуги, герои штурма Берлина. И вот, мне кажется, мы должны с вами отдать им дань памяти. И так в наших учебниках должна быть записана правда об этой незнаменитой войне и о героях этой войны, которые своим подвигом спасли Ленинград. И их подвиг вписан и в подвиг всех героев Великой Отечественной войны. Царствие небесное всем, кто погиб 80 лет назад. Вечная память этим героям. Вечная слава. Ну, а наша передача подошла к концу, дорогие братья и сестры, и я... Вновь напоминаю, чтобы мы не говорили о каких-то поправках в Конституцию, все-таки это очень важный момент. Я думаю, мы 22-го придем и скажем свое слово. Но главное, все будет решать, как говорил старец Моисей Боголюбов, в России все решает Пречистое. Да воскреснет Трость Святая молитвами святых царственных мучеников, всех святых в земле российской просиявших, и наших героев, и героев-десантников 6-й роты, и героев Марка Евтюхина, и героев финской войны, и всех наших защитников Отечества. И расточаться в Россия, Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС 77 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.